Итак, друзья, мы в гостях у нашего героя, настоящего героя Латвии. Я это именно так говорю, так оно и есть. У Майриса Бредеса. Это человек, прославивший Латвию по-настоящему, по-взрослому, так как полагается прославлять нашу прекрасную, замечательную землю латвийскую. И очень приятно находиться у него дома. Тем более в преддверии очень интересного мероприятия. Это будет, я так понимаю, вторая презентация книги, если я все правильно понял. Первая была с приключениями, а теперь планируется вторая и планируется 16 марта. Правильно?
Да. 16 марта в книжном магазине много книг. Вот, с 12 до 2. Но это, так сказать, не такое большое мероприятие, которое будет 18 мая, но об этом, наверное...
Об этом отдельно разговор.
Хорошо, да.
Ну и пару слов хотелось бы от тебя услышать. Как родилась идея написать книгу? Мы ведь о книге говорим.
Да.
Мы... Презентация книги была.
Да, да, это произошло. Идея... Я вообще снимала документальный фильм. До этого, до уже 4 года назад, до войны, снимать документальный фильм. По-моему, 2 или 3 года мы снимали. Чтобы в полной мере можно было показать, там, из детства все архивы достали, рассказывали истории из детства. Мама, папа там рассказывала истории. Вот, и поэтому сделали фильм классный, но не было концовки. Но те, конечно, ребята, которые его делали, там был такой Сандей Семенов, которые вдруг, когда началась война, и когда начали с меня спрашивать моего мнения, что там происходит, кто виноват, кто не виноват, я, сидя в Англии, в Лондоне, сказал, что я за мир, я против того, что погибают люди в той или иной стране. Вот. А из-за этого я получил до сих пор длинная-длинная история, двухгодовалая история, где я получил очень большой хейт за то, что я не начал кричать так, как надо было кричать
по команде.
По команде, да. Вот. И, да, вплоть до того, что 100 раз сказанная ложь превратилась в правду. И, ну, я, в принципе, правая рука Путина, да.
Да, ну, мы знаем, как это бывает. Особенно в наше время, когда система зомбирования, скажем так, поставлен уже на такой уровень, что только попади этой машине в лапы, и из тебя сделают кого угодно, и хейтеров действительно в твой адрес образовалось, ну, немеренное количество. Просто, мне кажется, немыслимо.
Я скажу больше, как я замечал. Сначала это было так, что люди там велись на это, они там, потому что говорил в то время, там тоже высказал свое мнение, то, что я в следующий раз буду не на чьей стороне, а наш нынешний президент Ринкевич, он тогда был министром иностранных дел, он вдруг сказал, что я буду не на чьей стороне, в следующий раз, когда буду смотреть, то бишь, турнир по боксу. Я думаю, причем наша страна здесь? То бишь, как, причем я здесь? Знаешь, ну, как будто на нашу страну напали, я сказал, что я за мир. Да, ну, как бы, если нападут на нашу страну, мы как... Да, как сказать, ребята, которые должны постоять за свой дом, мы постоим. А то, что происходит в мире, ну, к сожалению, мы не можем. Мы можем помочь, не знаю, беженцам и так далее, и прочее. А там, не знаю, вступать в конфликт, я считаю, это очень неграмотно. Тем более в такой маленькой стране, как Латвия. Вот. И, ну, как бы я понимаю, просто как мужчина, который занимается таким видом спорта, где надо бить и побеждать, я понимаю то, что численность Латвии, ну, это численность Латвии, да, ну, как бы, ты знаешь, как будто муха будет бороться сейчас со слоном, ну, И я понимаю то, что если, так сказать, нельзя победить в бою, то лучше убежать от него, понимаешь? Вот так же самое и на улице, когда ты понимаешь то, что там пять пьяных ребят идут напротив тебя, ты видишь в руках какие-то, может быть, ножи, там какие-то дубинки. Но я занимаюсь 25 лет боксом, я буду здраво рассуждать, я лучше перейду дорогу, а если надо, ускорюсь. И это моя гордость, так сказать, ничем, так сказать, не испортится. Я просто понимаю, то, что если силы, так сказать, не равны, лучше избежать этой драки.
В конце концов, это такая простая, сермяжная житейская мудрость, в общем-то.
Да.
И в этом смысле вот, те, кто сегодня организует вот эти все, именно организует хейты в твой адрес,
да.
Те, кто пытается вывести тебя из равновесия, сделать тебе какую-нибудь подлянку, во-первых, они, уверенно можно сказать, это делают очень часто по заказу, и не мне тебе рассказывать, как это делается. Во-вторых, они поступают как минимум не мудро.
Вообще.
Потому что в твоем лице Латвия имеет голос, имеет лицо, в мире, и, прости за выражение, плевать в это лицо, и особенно в преддверии чрезвычайно важного для тебя события, настоящего поединка с австралийцем. Повторяю еще раз, это как минимум не мудро. Это...
Я, наверное, извините, то, что произошло с магазином, с торговым центром, большущим торговым центром, торговым центром Спице, то, что за три дня, когда они знали, то, что я буду презентовать свою книгу, и они сказали, угрозили, так сказать, книжному магазину Яни Розес, и не забоялись, ну, там, девчонки, они как бы испугались как-то. И... Мои друзья из магазина Флорекс, цветочные базы, ну, сделали, конечно, феноменальную крутую презентацию, где пришло очень много людей. Не совсем получилось, конечно, связаться, потому что очередь большая была. Но по поводу спица, я говорил то, что демократия наша, наверное, у нас в стране нет. То бишь, это показывает, знаешь, тебе нельзя... Тебе может. Ты не говори так, как надо говорить. Тебе нельзя. А я им позвонил, спросил. Я говорю, здравствуйте, а в чем дело? Почему такая ваша реакция? Они начали заикаться. Они говорят, типа... Я говорю, а в чем дело? Они говорят, что вот про вас пишут журналисты. Плохо. И комментарии плохие. Я говорю, а если комментарии из дурдома пишут, это, ну, как бы вы тоже, ну, воспринимаете? То бишь, уже нету точки опоры, то бишь, нету, не знаю, обратного отчета, или как это правильно назвать, у людей, как бы, не понимая, нету, так сказать, знаешь, как бы, ты начебусил, ну, вот, то бишь, сделал плохо, ты наказан. А вот ты сделал, ну, как бы, в демократической стране, ты сказал, ты за мир, ты не хочешь воевать, зачем памятники сносить и так далее и тому прочее. Как бы, вы поставили что-то на место этих памятников? Нет. Причем тут вообще памятники, которые были там вообще не связаны с, так сказать, с этим мероприятием, которое происходит. Вы строят, люди платили деньги за это, чтобы их построить. У нас, к сожалению, дороги даже не могут нормальные поставить, а вы такие памятники снесли, там, которые там были писателям, там, так далее, улицы меняют. Мы видим, как разворовывают нашу страну. Сейчас какие-то улицы там придумали, ЛГБТС, там, Маска. Вам деньги будут деть? Когда кровати покупали, когда во время ковид там за миллионы покупали, там маски неправильные купили, там все равно продавали. Вакцины покупают, до сих пор еще покупают, миллионы отдают. И так далее, и там прочее. Это только то, что мы знаем. А то, что мы не знаем, там миллиарды, понимаешь? А страна могла быть здесь маленькая Монако. Как минимум Латвия. Потому что порты, море у нас граничит с очень многими третьими странами, которые могли бы стать транзитом. Получали бы... А знаешь почему? Потому что не хотят, чтобы здесь было Монако.
Так вот, Марис, очень интересная здесь у нас тема получилась. Я не думаю, что мы сейчас будем очень долго обсуждать, но при любом уровне интеллекта у тех, кто здесь был у власти все это время, Это не должен быть интеллект самоубийцы. Правильно?
А я вам больше скажу. Знаете, как они работают? Я разговаривал с ребятами. Не делалось ничего. Знаешь, если я не делал ничего, я не ошибся. Понимаешь, не сделаю ошибку. Вот это они боятся за свои места сидеть,
да,
еще раз сидеть.
Ну, посмотри. Это был один вариант. Да. Я думаю, что если бы они не делали ничего, что-то такое половина Монако здесь точно было бы. Но, к сожалению, мы за эти 30 с лишним лет насмотрелись, как делали что-то. И вот в результате этого делания, фактически самоубийственного, в результате которого просто разруха, тотальная разруха, а это уже намекает на то, я выскажу свое личное мнение, что власти Латвии не самостоятельны в принятии решений.
Сейчас... В маленькой стране мы не можем быть самостоятельными.
Безусловно.
Мы всегда были зависимы или от них, от одних или от других. Это я понимаю. Но у нас нет внутренней сильной политики. Если у нас была бы внутренняя сильная политика, не были там поставленные люди, которые бы как-то сказали, как-то сразу сделали. А были бы там ребята, которые... Мы сделаем только чуть-чуть по-другому. Понимаешь, для нас, чтобы было хорошо. Это тогда было бы по-другому. И вот мы видим, какая страна, демография наша какая ужасная, то бишь, которые родились после 84 года, у них пенсии не будет, потому что физически не будут тех детей, той молодежи, которая может заплатить за эти кучу уже пенсионеров.
В недавнем интервью ты сказал очень важную вещь. Это то, что сейчас вся эта обстановка, все, что нагнетается, вот эта психозоистерия на военную тему, она привела к чему? Потому что молодые люди не рожают детей вообще.
А я скажу больше. Это началось уже с какого-то времени.
Понятно.
Это уже 4 года идет. Представляешь, 4 года яма. Во-первых, 2 года, когда был ковид, когда дети учились сидеть дома, там мама, папа сидели под столом, подсказывали, что нам писать, или там ребенок, там учительница рассказывает, а он там в телефоне играет. Он же ничего не слышит. Телефону, игры какие-то. Я там стараюсь со своими детьми тоже очень, на самом деле. Я плохой, получается, для них, хоть и глаз. Но я понимаю то, что вы, сидя в этом телефоне, вы... Я говорю, Брандон, но тебе уже 15 лет. А я говорю, а ты еще играешь какие-то там Singing Monsters, еще кого-то. Я говорю, что ты получаешь от этого? Я говорю, представляешь? Он говорит, я с собой хожу на тренировку. Один раз в неделю. Я говорю, представляешь, это одна ступенька только в неделю. А кто-то, кто ходит 5 раз или 6 раз на тренировку, он уже 6 ступенек впереди тебя. А чтобы тебе его только догнать, тебе надо сделать, представляешь, сколько усилий надо сделать, только чтобы догнать, а потом, чтобы перегнать, еще столько же. Поэтому, знаешь, я сейчас свои 39 лет могу сравнить эту поговорку с Алисой чудес... Алиса...
Как там? Стране чудес.
Стране чудес. Где заяц говорил, он говорит, чтобы стоять на месте, надо очень-очень быстро бежать. И я сейчас понимаю, как это для меня, как для спортсмена, то бишь, чтобы я мог удержать свою форму, там бишь, хорошую форму, я должен очень много тренироваться, чтобы удерживать ее. Потому что уже после этого времени уже, так сказать, уже не такая, не такой обмен веществ, не такие гормоны вырабатываются, не такой сон уже был, и так далее, и так прочее. Да, это получается, чтобы ты удержать себя, то бишь, в красавчике, ты должен тренироваться каждый день как минимум. И не один раз в день, может быть, даже 2 раза в день. Поэтому тут очень большая проблема и с детьми, и про демографию, да, то, что я сказал, то, что демография у нас, мы сами видим. Во-первых, когда открылась Европа, у нас так 7 тысяч уехало, а Европа забрала, так сказать, специалистов. У нас сейчас нету ародского, как это ародского?
Профтехшкол.
Профтехшкол. Нету практически. У нас нету специалистов. Реально нету специалистов. Поэтому я больше еще скажу. Я скажу то, что я разговаривал тоже там. Не говорю, не хочу называть имена, но ушли с предложением асфальта, то бишь поставить асфальт, там фирма, он говорит, мы предлагаем 4 раза дешевле асфальт, он говорит, и гарантию 30 лет. И где? Им сказали, не надо, у нас тут...
30 лет гарантия?
30 лет гарантия, представляешь? Сказали, нам не надо, нам тогда бизнес не будет. Это вот... Я говорю то, что вы, которые делают этот асфальт, вы даже с этим не справляетесь. То бишь, понимаю, там пол-рига было бы хорошее, пол-рига там, знаешь, мы там делаем бизнес. А получается вообще, новый асфальт поставят, разрезают через полмесяца его или там через месяц, и там коммуникации вдруг вспомнили, нам на коммуникации. Все, гарантия закончилась этому асфальту сразу. Только ты его распилил, все, он там будет все время дрыгать. Ну и так далее, и так далее. Но как бы и про столбики молчат, и про мусорники молчат, там как бы там, чтобы вы понимали, ребята, если там слушают, кто не знает, столбики поставили, которые надо, которые стоят там 16 евро плюс, или больше,
разрешительные на дорогу.
Да, которые поставили вообще неадекватно, как и ни к тому, никакого, нет, так сказать, ни ответственности. А самая большая ответственность – это отступает от своей должности. То бишь, миллионы отмыли, миллионы там украли, и можно уходить. А я тут не предел. Но он заходит с других людей, там доходит уже там, в другой, так сказать, уже деятельности. И...
Опять же, заходят свои.
Да, к сожалению. И вот так мы видим, то, что эта страна, к сожалению, так сказать, я тем хейтерам, которым говорю, тоже в интервью каждый раз, я говорю, ребят, я говорю, вы меня тут кричите, осуждаете, там, не разрешаете мне там идти, там, открывать там мероприятие для своей книги, которую я написал для детей. И пишите какие-то гадкие комментарии. Почему не пишите гадкие комментарии тем людям, которые воруют, вам показывают вот, то, что он своровал, схему показали, но не службы ничего не сделали.
То, что сейчас
и никто не сделал.
Плато Лапса. Если он
свидетель,
который выкапывает на ровном месте. Он не добывает секретные документы. Mm. Он берет то, что есть в свободном доступе,
yeah.
и просто состыковывает все документы воедино. И получается, согласно строгим доказательствам документальным, что мы живем просто в какой-то там дикой Колумбии, только что белый порошок еще по улицам не сыпется. Но... он счел необходимым для себя даже выступить в Ютьюбе с такой речью, что, ребята, в случае чего вам всем будет плохо, потому что фактически речь идет о том, что его пытаются убить.
Mm-hmm.
Реально.
Ну, потому что представляешь, насколько он неудобный. Он все расплавил. Он очень мужик, на самом деле. Он очень умный мужик и правильно вещи рассказывает. И он настолько неудобный для тех, которые делают какие-то вещи. Ну, не знаю, ну, я тут делал по-другому. Я, знаешь, как я вижу, сделай для человека, а потом ты можешь заработать. Потом сам человек себе захочет дать, скажет, этот молодец, вот давайте мы ему, блин, премию выпишем или так далее, против. А почему у нас, допустим, как спортсменам тоже, там, которые высокие там, достижения, там, или, там, это уже, знаешь, каких времен, древних времен, когда воины побеждали, там, не знаю, там, генерал, там, еще кто-то, что ему давали? Медаль. Ему не давали землю, потому что знали, так, он землю поддам, он там что-то будет выращивать, он может там стать круче и идти против своей власти и так далее, и прочее, понимаешь? И поэтому всегда...
Китайский это... принцип.
Да, давали медаль, или диплом, все. И да, вот поэтому очень... Это уже, на самом деле, люди... не смотрят вперед. И они вот хотят сейчас много нахапать. Это как шахмат, да? Ты убил пешки, и игра закончилась. Тебя хоп, сняли. Ну и так же самое здесь. Вот. Интересно, как долго они будут эти пешки, так сказать, убивать?
Знаешь, жизнь показывает, что те, кто правящие, они так долго остаются на своем месте, сколько им позволяет народ. И здесь... печальная ситуация в том, что в мозгах сегодня нашего населения значительной части не поиск ответов на главные вопросы, связанные с жизнью страны, а вопросы, связанные с какими-то другими событиями, и все это отражается в каком-то... Я считаю, это просто безумие какое-то. Причем безумие не анти-РФ, а анти-русское. Так это воспринимается, во-первых, значительной частью местного русскоговорящего населения, потому что это фактически поход против всего русского, причем вне всякой связи с тем, что происходит где-то там.
Юрий, я тебе скажу больше. Это номер один. Нашли, так сказать, виновника, так же самое, как в Брелесе. Нашли виновника в той или иной ситуации, и вы виноваты. Я скажу одно. Я как спортсмен, я как здраво размышляя, мыслящий человек, я уже тогда сказал, разговаривал там с людьми, и говорю, почему нельзя поставить в лабораторию, в аэропорту? Когда начинался, только ковид начинался, он где-то там в Китае начинался и приходил уже в Европу. Он говорит, так поставьте лабораторию, проверяйте. Те, кто болен, оп, специальную отдельную гостиницу, охраняемый, выздоровел, пошел. Экономика бы работала, все бы работало. Потом, мне знаешь, что сказали? Нет, нельзя, это нарушение человеческих прав. А потом нарушение так человеческие права, то, что мне, как взрослому человеку, нельзя было выйти на улицу. И сколько семей развалилось, сколько было принятых вот этих неправильных решений, то, что ты тут памперсы можешь купить, а зубную щетку нельзя купить. Напротив, понимаешь? Просто бред бредовый был. Штрафы ставили, 2000 евро, если ты ночью ходишь по улице. 2000. Представляешь, я вышел, чтобы, так сказать, не подраться со своей женой, кто-то там вышел, или не поругаться со своей женой, я вышел, был там, покричайся на улицу. Тебе 2000 евро штраф. Во-первых, у нас там можно такие ставить такие штрафы, если это не соответствует нашей даже средней зарплате. То бишь, вы уничтожаете сразу человека, да? Вот. Потом было, когда вот началась война, я сказал, что я не хочу, чтобы воевали. Я сказал свое сказанное, можно даже выставить скриншот от моего сказанного, что я написал. Где была, так сказать, атмосфера в Латвии, их очень напряженная, когда сам Лид приехал. В Англии вообще там, в Англии там мульти... культуры. Там вообще об этом не говорил, никто ничего не знал. Там не было свой план, как что делать. Тут такое напряжение, потом понесло, просто народ, знаешь, вот этот словесный понос. Я думал, нифига себе. Ну вот, и потом я понял, что я уже тогда знал, то, что будут винить русскоговорящих латышей. Как оно произошло? Все они виноваты, все они должны вдруг пенсионеры учить латышский язык, потому что они не выучили за 33 года. Так не надо было, так надо было тогда, уже тогда, 33 года назад, уже потихонечку, уже вот это... И знаешь, как это вдруг пенсионеру сказать, иди готовься к бою, понимаешь, по боксу или по борьбе. Он говорит, у меня спина болит, я не могу подвигаться. Нет, иди ты тоже. Почему? У нас вот сейчас, у нас в Латвии, не знаю, национальный вид спорта, там, бокс. Давайте, идите боксируйте. А он говорит, я не могу, я уже старый. Так же самое и с языком. Человек, который, там, не знаю, всю жизнь работал на цеху, ему не нужен был этот язык, так сказать, вообще, ну, пришел, сделал, и все. Или там он там работал, ну, там, где особо не разговаривают. Ну, есть же такие работы. И он всю жизнь пахал на эту страну. Он всю жизнь отдал, чтобы в этой стране были, там, не знаю, там, заводы, там, мосты и так далее, и прочее. И он не может выучить, он не помнит, уже, не знаю, он утром почистил зубы или не почистил, там, ну, как бы, понимаешь, я не хочу никого, так сказать, я думаю, я сам тоже стариком был, я не самым, так сказать, с хорошей памятью, но в любом случае, на стариках нельзя издеваться. Он сделал свою миссию, понимаешь, он сделал свою миссию, дали спокойно, нет, они начали хвататься за пенсионеров, за хорошо, детей нет проблем. Дети, они как губка, они выучат и латышский, и надо будет китайский выучить, понимаешь? Но забирать, они забрали язык, потому что русский язык больше там не учат или как там вообще. Я говорю, почему? Почему нельзя учить язык, русский язык? Он какой, на пятый или третий в мире там по...
Достаточно.
Ну, как бы хватает, да. И поэтому я думаю, блин, это же забирать. Ну, давай еще, если там, так сказать, наши, якобы как правящая страна, точнее, правящие эти депутаты говорят, вот это враги, так надо же знать, что враг говорит. Ну, если так, мы, знаешь, будем к этому подходить. Ну, нет. Но на самом деле там двойные стандарты. Тоже вот этот нас певец Бусулис там то посылал этот корабль, то там и президент России посылал, и так далее, и прочее. И сейчас опять начал петь на русском. Подожди, если ты держишь, так сказать, свою мастюху, и потом еще как хамелеон. Сегодня так, завтра так, послезавтра так. Вот это не по-мужски, как мне.
Не по-мужски, но зато выгодно.
Это так нельзя. Настоящий мужчина так нельзя. Но я считаю, настоящий мужчина, если ты уже выбрал свою дорогу, нет, конечно, если мы ошиблись где-то, это нормально, если мы со временем мудреем и меняем свое мнение. Тогда я согласен.
Ну, тут уж как-то слишком быстро.
Поумнел.
Так. В общем, проблем у нас выше крыши. Мы можем еще очень много сегодня об этом говорить, но давай немножко поговорим.
И самое важное. Да, еще пока мы у этих тем, может быть, можете, включая меня, немножко озарить, рассказать, как вы или как вы видите, как с этим можно, так сказать, не то что бороться, а поменять в лучшую сторону. Вот это было бы интересно мне тоже
посмотреть. Ну, я уже так более-менее обозначил. И хочу сказать, что опыт показывает, опыт исторический, показывает, что до тех пор, пока население конкретной страны кушает эту ситуацию, вот в виде той каши, которую им предложили, это будет продолжаться. А поскольку мы все-таки не в каких-то там далеких временах, когда все решалось насилием, и очень часто это все было организованное насилие. Мы знаем все эти революции, как их готовили, кто их готовил и зачем. Мы все-таки
живем... Это вы знаете. Многие не знают.
Многие не знают. Французскую революцию. Пусть почитаю. Причем...
Какую?
Ну, хотя бы. Французская революция.
Она так и называется. Хорошо.
Да. Как это все образовалось и как оказалось, кто там были у власти одни, а потом другие. Это очень интересно. Там и масоны, там кого только нет. И в конце концов выяснилось, что хотели одного, получили, мягко выражаясь, другое, и в результате пришел человек, который попинал им там всем. Ну и теперь мы знаем, что был такой Наполеон. То есть всегда кончалось тем, в таких ситуациях, что немирная попытка решить политический вопрос оборачивается всегда против тех, кто это организует, кто в этом участвует. Мы все-таки, я надеюсь, люди достаточно просвещенные, а кто не просвещен, пусть почитают эту тему революции. Нам революция не нужна, нам нужна быстрая эволюция. У нас сейчас такая ситуация, когда надо быстро принимать правильные решения. Причем очень большому количеству людей, которые имеют возможность высказать свою позицию, отдать свой голос за конкретных людей, которые приходят во власть. Других вариантов нет. Иначе немирные действия, за которыми следует всегда хаос, на котором кто-то всегда греет руки.
Ну, на самом деле, вот сейчас предыдущие, которые были у нас выборы, очень много слышал разных версий, как там, во-первых, не охранялись они ночами в магазинах. Был такой свободный доступ, делай, что ты хочешь, ну, так сказать, и с голосами. И, ну, это такая одна из версий заговора. Но как там на самом деле было, мы не знаем, да. Поэтому было очень много, ну, по-моему, на этих выборах было очень много людей, сам тоже я баллотировался, и очень много людей было, которые приходили в очередь.
Это выборы в нашей области.
Да, реально. Вот, поэтому и я когда спрашивал, я говорю, ну, как видим, да, явно Вена получила там больше голосов, но я спрашивал, не знаю, своих окружающих людей, никто не голосовал. Получается, по статистике, каждый третий должен был голосовать там за Карина. Никто не голосовал. И это спрашивал, я говорю, спроси ту Юрию у своих. Он говорит, ну, тоже, он говорит, никто не знал. И поэтому тут такой вопрос, да, где тогда? Ну, возможно, что это чиновники голосовали, потому что все чиновники, которые там сидят в своих креслах, они знают, будет предыдущая власть, мы будем так же самое сидеть. Но они опять-таки убивают только пешки. Да? Мы думаем только здесь, про себя и сейчас. А что будет дальше? Что будет с твоими детьми? А что будет с твоими внуками? Это на самом деле очень мелко смотреть. Это надо смотреть вперед. И если мы верим, конечно, христианство не одобривает, но перерождение. Мы же переродимся. И сколько доказательств есть, что мы уже многие...
То есть мы реинкарнируем.
Конечно.
Возвращаемся снова.
И это не закончится сейчас и сегодня. Понимаешь, типа, вот нашу жизнь мы живем, у меня были какие-то деньги, я провожу до старости. А потом ты умрешь и родишься опять. А мы родишься в какой? Такую, какую ты создавал эту землю. Вот, поэтому...
Так вот, это очень важный момент, особенно в свете того, что в Латвии депопуляция абсолютно официальная, и ситуация еще хуже. Так вот, я все-таки здесь отвечает на вопрос, что нужно делать? Мудреть. Не умнеть. Ум иногда доводит до печальных всяких ситуаций. Мудреть. А мудрость – это другое состояние сознания. В том числе включает в себя понимание ответственности за твои поступки, за твои дела и за твои слова. Вот мудрый человек понимает суть этой ответственности. Сейчас, я думаю, уже мы тут хорошо поговорили. И какое-то время о том, как происходит подготовка к твоему очень важному событию 18 мая. 18 мая, еще раз, для тех, кто что-то, может быть, тут не услышал. Очень важный бой. Где он, кстати, происходит?
В Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии.
Там, где будем боксировать Усик с Фьюри. И мы будем, так сказать, главный бой андеркарда. Андеркард, это, так сказать, который перед главным боем. Там же главный бой перед главным боем. Вот. И это будет первый мой реванш. Всегда не, никогда не было реваншев, так сказать. Вот. И первый мой реванш, который еще будет проходить с австралийцем, да, которым, так сказать, был 2 года назад, 2 года не боксировал. Тоже, на самом деле, очень много и по разным причинам. Ну, конечно, больше, когда промоутеры не работают. И опять-таки, показатель, что это маленькая страна. Здесь боялись сделать, когда, то бишь, опять хейт был, потому что могли сорвать. Ну, то бишь, Латвия потеряла как минимум 3-4 боя, которых могли провести в Латвии. Опять-таки,
вот она цена мудрости.
По всему миру.
Вот да, она цена.
Да, и знаешь, как это, ну, так же самое, и журналисты, очень, на самом деле, первый раз за всю историю Латвии, когда я был в Австралии, они не знали, что делать, как сделать Майерсу плохо, они все собрали свой зинконтинуум и сказали, мы о Майерсе не пишем, только напишем результат, какой будет, или результат, и все. Ну, и это показывает, на самом деле, журналистам очень на них большую ответственность. Какая? Перед населением молодежи. Потому что за кем молодежью смотреть? За пьяницами, которыми они сейчас пишут, там какие-то там элементы, которые якобы боксеры. Должен быть кумир. Представляешь, я могу приходить в школы, говорить о буллинге. У нас большой буллинг сейчас, сильный буллинг в школах. Там детей избивают, там старшие, младших, и издеваются над ними, и так далее, и прочее. Они, я говорю, я могу приходить. Я приходил в 6-7 русских, бывших русских школах, потому что там директора адекватные. А там латышские, ну, не, мой свой сам нет. Понимаешь, массовый психоз. Насколько, то бишь, ты, как директор, свое мнение придумал, или там мнение других, то, что Марис там, типа, не Лейн в Латвии или что такое. Ну, бред полнейший вообще. Ну, опять-таки, французский писатель-дипломат, который сказал, ложь сказана 1000 раз, но исправлю. И это я удивился, на самом деле, насколько это правдиво на своей коже. Но это меня не останавливает, и я все равно пойду вперед. Буду менять это, насколько я смогу, с помощью других людей, ну, то, или сам. Потому что мое предназначение это, знаешь, вроде боксер, но я хочу, чтобы было добро вокруг нас. Понимаешь, только потому что добро может, так сказать, победить. Даже Иисус Христос, он когда выгонял этих из храмов, он же тоже палкой
выгонял. Он устроил, да.
Да, но с любовью, понимаешь, потому что там не должно было быть. Потому что если бить, то с любовью. И потому что с ненавистью ты можешь, ну, бить или там разрушить, а с любовью ты можешь, так сказать, опа, знаешь, когда человек там сидит там в телефоне или там, не знаю, пьет, подошел сзади, хлопнул, или еще хлопнул, он раз, здравствуйте, вы здесь, ну, понимаешь. И поэтому должно быть все, так сказать, правильно. И наше будущее, опять-таки, наши дети. Как будут воспитываться наши дети, какие у них будут ценности, да, спорт или телефон. Вот на самом деле, я не понимаю вообще, что может, если мы не будем менять, вытягивать из этой, знаешь, как есть от наркотиков, от алкоголя, от сигарет, зависимость. А еще мне это кажется сильнее от телефона, потому что он вырабатывается очень сильно дофамин счастья. ну, то бишь гормон счастья вырабатывается быстро, и ты не можешь без него. Ты все время этот ломки взять его. Я на себе просто знаю. Я понимаю, насколько ты должен быть сильный человек, чтобы ты мог, так сказать, нет, я убираю. Потому что у меня было вот такое, что я убирал телефон, типа, на день я его не беру. Я вообще не в карман, потому что мне... А нет, тут, знаешь, это уже привычно расстать, посмотреть. Что там смотреть? Там нечего смотреть. Вот мы должны смотреть на природу, подышать, поговорить. Вот тогда у нас останется в нашем сознании наш разговор, какой-то, я не знаю, прыжок там, воду, там, вкусно выпитое кофе. А тут это время, потраченное часами, мы никогда не запомним, что там было и для чего там было. Ну, как бы это вообще... Знаете, это можно... Это осознанно человек может говорить, понимаешь? И это еще одно говорить, а другое делать. Может быть, мы многие понимаем, что это плохо, но все равно мы курим. Или все равно мы сидим на этом телефоне. И вот это на самом деле, вот здесь надо взять себя за яйца мужчинам, мужикам, пацанам, да, и все. Вот я попробую перебороть вот это. Знаете, борьба на самом деле с дьяволом. В прямом смысле, кто будет сильнее, я или дьявол? Да, телефон — это на самом деле дьявол. И я, знаешь, наверное, телефон могу сравнить с ножом, да? Он может убить нашу жизнь, он может сделать лучше нашу жизнь, понимаешь?
Но опять же, один с ножом, хотя я вот говорю, ходит каждый день и им размахивает.
Да.
Другой его использовал, положил в сторону, вот. Занимается...
Да, вот мы же тоже с помощью телефона.
Да, никуда не денешься.
Да, делаем.
Ну, значит, я думаю, что... Наши друзья нашего канала «Астралёника» теперь имеют представление о том, кто такой Майрис, что он думает, и знает его позицию. И думаю, что я надеюсь, что все друзья канала «Астралёника», а это люди, живущие во всем мире, у нас больше 100 000,
так,
они обязательно будут за тебя болеть,
да.
18 мая, и мы еще сделаем предупреждение, мы сделаем информационное, так сказать, обращение. И на твоей стороне будет большое количество здоровых, толковых, думающих и мудреющих людей. Это очень важно.
И напоследок анекдот про боксера расскажу. Маленький, так, чтобы на такой-то смешной носе закончили. Маленький мальчик приходит в библиотеку, и там стоит такая злая библиотекарша. Она там разбирает что-то. Он подходит к ней и смотрит. Он говорит: «Здравствуйте». Он говорит: «А не подсказали бы, где у вас книжки про умных боксеров?» Она на нее так посмотрела. «Так, мальчик, отдел фантастики на втором этаже». Так что,
но,
при том, что... чтобы не было мнения о том, что боксер, я туда и ем.
Все, кто смотрел наш разговор, да, понимают, что ума не надо занимать Майрису. Он человек сообразительный и занявший единственно верную позицию в ситуации, которая вокруг него сложилась. И я убежден, что это наш не последний разговор. А дальше в других разговорах мы будем говорить, наверное, больше о том, а что потом? Потому что суть твоей книги – это
что,
«А что потом?»
После... И одно еще, никак не могу закончить свои мысли, точнее, до конца. И на самом деле, там, кто смотрит на той стороне экрана, мамы, папы, сами дети, на самом деле вкладывают своих детей, потому что это наше будущее, это раз. И я вот разговаривал с 5 миллионерами последние полгода, и как вот получалось так, что вот они каждый были в спортшколах, да, учились в детстве, проходили спортшколу, и так или иначе надо было заниматься, кто гребли, кто там карате. И сейчас они все миллионеры. И я задал вопрос: в чем ключ успеха? Они говорят: первое – это дисциплина. Второе – это уже за тобой идет уверенность физическая. И в бизнесе любят дисциплину и уверенность. Поэтому спорт и учеба – это успех, как, наверное, у большинства, стать миллионером. Так что берите рецепты из опыта.
Ну, среди друзей нашего канала есть люди, у которых, ну, такое приличное финансовое состояние, и думаю, что они так себя и ведут в жизни. Никакой бизнес невозможен без дисциплины, без внутренней дисциплины и без правильного отношения к собственному здоровью.
И еще одно я хочу сказать. Я разговаривал с одним спортивным врачом. Почему я вообще начал? Я давно хотел начать играть гитару, но никак не мог собраться. И после разговора с спортивным врачом, он мне сказал, Марис, он говорит, знаешь, то, что мелкая моторика, он говорит, тренируя всю жизнь мелкую моторику, мы потом в старости лет можем избежать разные, так сказать, проблемы, которые с головой. Там, не знаю, я не буду называть это болезни разные, когда люди забывают, долго думают. А мелкая моторика, она на самом деле очень много дает нам развития для будущего. То бишь вкладываете тоже в музыкальное, в пианино, там, в гитару, музыкальный слух, чтобы у вас была мелкая моторика, даже пример, когда маленькие дети, они не разговаривают еще, вот проблема, что делать, они куда идут, кинезиология, вот это все пальчиками начинают доработать и начинают разговаривать. Так что еще один рецепт от Майриса Бредиса.
Вот так, друзья.
Да, так что
изучайте гитару.
Не только и гитару, играйте. Музыку, да.
Да, любые виды музыкальных инструментов, они...
И она, наверное, сыграет тоже, я так понимаю, гитару взяли.
Ну,
все, это следующий кадр.
Спасибо за разговор.
Майк, до свидания.
А сейчас музыка.
Вижу. Давай, играй, я должен вспомниться.
Ну, ладно. Друзья, мы возвращаемся из гостей от Майриса Бредиса, замечательного человека, вы уже поняли, и заехали в торговый центр «Альфа», в магазин. Яня Розис, грамотница. Здесь продаются книги на латышской музыке. Вот оно. Вот она книжка про нашего Майриса. Читайте, друзья. Это настоящий человек, настоящий многократный чемпион мира в своем особенном весе, в профессиональном боксе. Это очень интересный вид спорта, я вам скажу. И надо действительно быть настоящим человеком, чтобы вести себя на ринге так, как ведет себя Майрис. Ну, друзья, мы практически закончили наш визит к Григу, в гости к Майрису, и уже вышли из торгового центра Альфа Акрополе. Почему-то хочется сказать Некрополе, ну, бог с ним, Акрополе. И вот покидаем мы это место со странным ощущением. Дело в том, что мы показали вам место, в котором продается книжка Майриса на латышском языке. А вот когда мы пришли в магазин, торгующий книгами на русском языке, то, будучи вежливыми, мы спросили разрешения снять там малюсенький сюжетик. И, увы, и ах, так хочется сказать, вы не поверите. Думаешь, теперь вы поверите. Нам отказали. Именно потому, что речь идет о книжке Майрис на русском языке. Ну ничего, все меняется, все меняется. Кто думает иначе, тот как минимум не мудрый человек. А мы ведь с вами договорились, что мы с вами мудреем не по дням, даже не по часам, а гораздо быстрее. Так что все у нас будет хорошо, все идет нормально. Впереди светлое будущее. Вот к нему мы и отправляемся. Пока, друзья. Счастливо.